Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Точка сборки». Для вас работает ведущий Михаил Симутов. И у нас в гостях сегодня историк видеоигр, главный редактор журнала «Игромания» в 2004-2010 годах Александр Кузьменко. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Очень приятно у вас с вами быть.
И мне вот очень приятно вас видеть. Наконец-то удалось быть ведущим вместе с вами, а не только за режиссерским пультом. Как я перекинул с вами словечками, пары словечков перед эфиром, хотел блеснуть эрудицией к этой теме и начать с того, вот как я разбираюсь в компьютерных играх и в современной индустрии, а еще являюсь историком по образованию и закончил педагогический факультет, и как вообще можно все это вместе связать, используя компьютерные игры как методику преподавания, образования, воспитания, развив тему вообще игрового подхода к образованию. То есть всякие конкурсы, соревнования, дебаты — это же тоже игровой формат. То же самое и здесь. Но в процессе подготовки прямо сейчас понял, что о современной игровой индустрии, которая интересна школьникам, я практически ничего не знаю. Потому что вышел прямиком из 90-х, из нулевых, когда все компьютерные игры были на компьютере.
Все мы родом из детства,
да, говорится. Оттуда родом. И чтобы говорить с школьниками на одном языке, а тем более предлагать им новый формат образования и воспитания, мне нужно сначала узнать у вас, а во что вообще сейчас и на чем, собственно говоря, играют в игры современные школьники.
Вы знаете, Михаил, это очень хороший вопрос, спасибо большое, потому что он очень часто возникает именно у родителей, тех самых школьников. То есть во что мне дать поиграть своему чаду дорогому? Потому что сейчас люди, даже нашего с вами поколения, которые, в общем, выросли, у которого Дэнди было, у которого там персональный компьютер потом с Думом появился, да, и папа запрещал, потому что там слишком много жестокости, условно говоря. Они сами настолько сильно не разбираются в игровой индустрии, хотя должны были по-хорошему, что не контролируют то, во что играют их дети. И поэтому дети сейчас играют в тренды. То есть то, что у них модно в школе, в то играют дети. Ну, смотрите, простейший пример. У меня двое дочерей, вот одной уже 13 лет, другой 10, и они были воспитаны в семье человека, у которого там миллиард консолей, все ПК и хендхелды, как это называется, и так далее. Я их воспитывал, исходя из своих собственных вкусов и убеждений. То есть понятное дело, что взрослую жестокую игру Painkiller, условно говоря, да, я не давал дочкам. Но зато Nintendo Switch с прекрасным миром, Супер Марио, Принцессы Пич, Донки Конга, этих замечательных мультяшных персонажей, ну, которые и ловкость развивают, да, и просто отличные истории рассказывают. Ну, весьма примитивные, конечно, на взрослый взгляд, но, что ж, мы курочки-ряби тоже, знаете, претензий никаких не испытываем за то, что история, в общем-то, примитивная. И поэтому, когда старшая дочь пошла в школу, ну, там был уже первый, второй, там третий класс, совершенно начальная школа, вот он говорит: папа, что такое Майнкрафт и Роблокс? Я такой: ну, давай я тебе сейчас расскажу и покажу. Это очень популярные игры. Одна похожа на конструктор Лего, вторая похожа на копию конструктора Лего, допустим, назовем его конструктор, не знаю, там, какие у нас там были копии конструктора Лего в Советском Союзе, я не помню, они же там назывались, конструктор, маленький инженер.
Я помню, что была китайская копия Лего. Лига называлась.
Лига, ну, естественно, конечно же. Вот, другая, примерно то же самое, но вид сбоку, вот. Сидела моя бедная Тамара, старшая дочка, вот такая что-то там потыкала, потыкала. Я говорю: давай вместе разберемся. Я говорю: я не понимаю, что тут какой-то баран бежит там и прочее. В общем, часа три несколькими сессиями человек пытался вот честно вот понять, что это вот за тренд такой у ее одноклассников. Я сказала: знаешь, папа, по-моему, это какая-то ерунда. Сказал даже пожестче, я еще сам удивился, откуда человек, ну, в школу все-таки пошел, да, выучил эти слова, синонимы слова ерунды. Я говорю: ну, ладно, слушай, когда-то у него случилось день рождения, и, соответственно, пригласил нескольких одноклассников себе домой. Людей было за уши не оторвать от Nintendo Switch. Господи, это же Марио, это же Battletoads, это же прекрасные игры. Нескольким из них потом родители тоже купили либо Switch, там, либо Xbox, либо еще что-то вот такое. И дети вдруг внезапно вместо вот этих free-to-play игр, которые, безусловно, прекрасны, то есть я не против ни Roblox, ни Minecraft, посмотрите по количеству мерчендайза. Мне кажется, один мерч по Майнкрафту сделал больше денег, чем продажи GTA за все времена его существования. Это главная наша проблема сегодняшнего дня. Родители зачастую не знают, во что играют их игры, и не хотят знать. Это очень печально. Я всегда приводил пример, и не устану его никогда проводить, что в середине 90-х сидит маленький Саша, я, сколько мне там было, лет 14, наверное, да, играет в Doom. Вот. Папа придя со смены, он работал инженером, очень серьезную должность занимал, вот, приходит и тратит 5 минут своего родительского времени ровно на простой вопрос, несколько простых вопросов. Саша, во что ты играешь? А о чем эта игра? Вот, а что тебе не нравится? И так далее. То есть он осуществлял то, что сейчас, о чем сейчас говорят вот на самых высоких трибунах, осуществлял простейший родительский контроль. Второй пример буквально из ближайшей жизни. Моя новая подруга, вот уже из моей новой семьи, получается, пришла как-то мне в гости со своим старшим сыном. Вот, и по старой привычке, когда взрослые пьют взрослые напитки, сидят, обсуждают на кухне какие-то актуальные события, ну, кинула, скажи, ну, ты не мешай тут взрослым, мультиков ты сегодня не смотрелся, вот на тебе мобильный телефон. Из соседней комнаты слышится headshot, spilling tree, вот. Godlike, yeah, bloodbath. Я такой, опа, так, секундочку, человеку 8 лет, пока это немножечко рановато. Посадил за Xbox, показал, что такое Battletoads, что такое квесты, что такое Monkey Island, благо он переведен на русский язык, потому что человек еще не знает английский по понятным причинам. Вот. Получили другого человека спустя буквально полгода. То есть современные дети играют в то, что трендово в школе. В школе трендово что? Правильно. В основном мультиплеер. То есть я еще иногда задаюсь вопросом, вам что, общения в школе, что не хватает? Вы каждый день видите сотни, десятки людей, вы этих одноклассников сидите с ним на каждом уроке, вы этих учителей, училок, скажу таким грубым словом, да, вот видите миллион часов вообще вашей жизни. Вам отдохнуть не хочется и заняться эскапизмом? Просто уйти, вот как в детстве, я, например, любил, приходил со школы, и после того, как сделал уроки, открыть книжку. Господи, наконец-то лучшее развлечение для меня. Я могу посидеть и почитать, и вместе с капитаном Немо отправиться куда-нибудь там в путешествие длиной в 20 тысяч лье. Интересно, конечно же, но общество, то самое society, которое, вот, знаете, вот сейчас вот очень ненавидит хикамору, про них мы тоже потом сегодня поговорим, оно ставит свои условия. Если ты не в тренде, значит, ты за пределами этого общества. Я не говорю, что это плохо. Надо разбираться. Это помните, как был замечательный сериал такой, South Park, он же Южный Парк? Вот там была прекрасная серия про покемонов. Ну, они по-другому там назывались, но была. Вот. И папа там долго читал своему сыну лекцию о том, что это общество, не надо идти на поводу и так далее. Там все купили себе по покемону, по этой игрушке дурацкой, зачем она тебе нужна? Вот, а сын ему отвечает, пап, теперь объясняю, как это устроено в реальной жизни. Да? Вот в реальной жизни устроено следующим образом. Вот, если у всех есть чимпокамон, ну, он же покемон там, да, это понятно, к чему отсылка идет, вот, а у меня нет, то, значит, я сразу автоматически лох, изгой, короче, со мной никто не хочет общаться, дружить и играть в бейсбол, там, да, что у них там в Америке играет. Папа такой, отлично, вот тебе 20 баксов купи, и еще вот 20 баксов купил младшему брату, чтобы такого не было. Поэтому дети сейчас играют в основном в мультиплеер, играют в игры, где они продолжают свою же социализацию, это гораздо проще делать. Ну, все мы знаем, да, что самая как-то матершинная игра на свете — это игра Dota 2, да, в которой сидят школьники, которые знают уже прекрасно эти слова, при родителях все-таки не говорят, если это семьи более-менее прилично интеллигентные, вот, но там это то место, где можно самовыразиться, вот, и какой взрослого дядю, например, ну, по полной программе, какого-нибудь взрослого дядю там или тетю. Надеюсь, что девушки не играют в Dota 2 все-таки, несмотря на все уважение к феномену этой игры. Вот, поэтому дети играют просто в тренды. И если трендсеттером, то есть задавателем этих трендов, будете вы, как родитель, эти тренды могут очень здорово измениться. И, возвращаясь к примеру моей старшей дочери, в ее классе эти тренды изменились. И когда еще спустя там из серии там, год те же самые лица, уже изрядно повзрослевшие, пришли к нам домой отмечать какой-то день рождения, я им заказывал пиццу, вот, половина из них были в футболках там с Марио и Донки Конгом. То есть зачем детям давать самим определять эти тренды? Вы, родитель, вы самый главный авторитет, который есть для вот этих вот маленьких прекрасных существ. Задавайте их. Йоколэмэнэ, как говорится. И когда мы были совсем маленькими, да, и тоже вот у нас появлялись там у кого-то компьютер, у кого-то там приставки Дэнди и прочее, все наши тренды были такими же уличными. И если считалось, что Battletoads плюс Double Dragon, короче, это круто, вот, а ты в нее не поиграл, ну, как с тем чимпокамоном-покемоном, да, то, значит, ты лох, ничтожество, и тебе, в общем, в society, то есть в этом комьюнити детей делать, в общем-то, нечего. Задавайте свои тренды. Любой родитель, даже самый косноязычный, даже самый отсталый от этого, может задать тренд на что-нибудь красивое и хорошее. Я знаю несколько примеров, когда один скажем так, мой коллега по одной из прошлых работ, мало разбирающийся в играх, потому что человек работал с финансами, ходил постоянно в пиджаке, не в таком, как я, естественно, с галстуком там и нормальным, решил, поддавшись моим уговорам, что называется, в курилке, купить своему сыну приставку и заодно несколько дисков с играми. Потому что он такой человек был немножко ретроградный, он покупал именно диски. Вот. Я ему назвал несколько наименований, он пришел в какой-то маленький магазин, там ничего этого не было, посмотрел по полкам и решил купить ему симулятор козла. Goat Simulator. Вот. Абсолютно глупая, ну, дурацкая игра, где ты играешь за козла, вот, и бегаешь, всех бодаешь. Собственно, весь смысл в этом.
Такая огромная игра-прикол.
Игра-прикол. Что вы думаете? После того, как сын, соответственно, моего вот этого знакомого привел своих друзей, показал им симулятор козла, ну, все, симулятор козла стал главным трендом в этой школе локальной. Благо, город был особенно небольшой. Так что стенды нужно задавать. Сейчас их задают общество, сейчас их задают стримеры всевозможные, во что они играют. Ну, вы знаете интересную статистику? YouTube, который в России хоть и не запрещен, но, ну, скажем честно, да, вообще практически недоступен. Даже через VPN там вот периодически вот так вот выходит. Если вот смотрел буквально ролик там, как правильно завернуть блинчики с мясом, да, ну, вот, это было очень тяжело. Если стримеры, если блогеры, все инфлюенсеры детские, которые сейчас очень популярны, рассказывают об определенных проектах, они становятся популярными. 50% всего контента Ютуба, а вы понимаете, что это не миллионы, это миллиарды роликов, составляют стримы по Майнкрафту до сих пор. Игре 15 лет. До сих пор. То есть дети пойдут в русле этого тренда. Mm-hmm. Так что задавайте их сами. Если эти тренды будут какими-то локальными, возможно, мы сумеем сделать то, что я всегда пропагандирую, то, что я всегда пытаюсь сказать. Ну, просто учите людей хорошему. Если вы будете растить ребенка на, не знаю, курочке ряби, это хорошо. Если будете в 15 лет ему давать фантастику Станислава Лема и Рэя Брэдбери, это хорошо, это хорошие книжки. Но если вашему малышу уже 25, то читать боевую фантастику и всякие фанфики и ромкомы — это уже немножко стыдно, если ты хочешь считать себя образованным человеком. Возьми, почитай нормальную литературу. Начни хотя бы с той же самой школьной классики, которую тебя отвратили, когда ты еще учился там 10 или 11 лет уже сейчас, как учится.
Так обычно и происходит.
Да.
Тем более сейчас, в отличие от 90-х, с, так сказать, с активным родительским контролем, значительно проще. То есть если раньше это надо было прийти, узнать и спросить у чада, чем оно занималось, и довериться в большинстве случаев, соответственно, ну или как-то подглядеть, соответственно, вообще, чем занимается, то сейчас век прогресса, что на самом деле, я так предполагаю, очень мало родителей вообще это, об этом знают. У нас есть программа родительского контроля, где ты в режиме онлайн можешь с телефона, с какого угодно устройства смотреть, чем занимается твой ребенок, учится, он играет, и во что он играет, сколько времени там, собственно говоря, проводит. Там решений от Касперского или каких-нибудь других очень много. Соответственно, то есть вовлеченность, она не просто должна быть, она буквально инструменты на руках, можно, соответственно, делать. А с точки зрения уже такого активного участия вот все-таки в образовании и воспитании. Воспитание — это вот скорее в семье. В образовании. Всегда в голове вот всплывало, когда учился я как раз в конце 90-х, начале нулевых, но вся игровая форма образования, которая у нас была, благо, спасибо большое учителю обществознания и истории, вот у нас были дебаты, конкурсы, мы делились на группы, что-то обсуждали. Самый запомнившийся мой урок — это когда мы обсуждали тему выборов, и, собственно говоря, мы сами проводили эти выборы. Мы же делились на команды, это было очень интересно, я за это запомнил. По факту из обществознания, именно школьного курса, вот, больше ничего не помню. А как сейчас, вот, как вообще вы видите, как человек из индустрии, как журналист в этой индустрии, использование игр как методики, как способа взаимодействовать вот, учителю, школе с учеником? Вообще, это вообще можно и нужно ли это?
Очень классный вопрос, Михаил, спасибо. Вы знаете, я тут недавно, буквально на днях, был в Высшей школе экономики на круглом столе, который как раз вот посвящен новому закону про игры. И там обсуждение, которое должно было занять 40 минут, затянулось на 4,5 часа. Вот. И там в том числе обсуждали люди, не такие, как я, а очень уважаемые люди, кандидаты наук, профессоры, историки, психологи, юристы. В том числе вопрос, что нам с этими играми делать. В общем, в итоге пришли к выводу, что это все хорошо, но это ладно, пока так называемый спойлер. У нас сейчас не только в образовании, а еще в очень многих сферах задействована такая штука, которая называется геймификация. То есть геймификация любых процессов. Ну, смотрите, если мы сейчас заходим на какой-нибудь marketplace, не будем называть их имена, я все их так прекрасно знаю. Там начинается: дружок, а теперь собери 15 бубличков. Для этого достаточно купить, не знаю, носовой платок. Вот. А после того, как ты купишь там 15 носовых платков, посмотри еще других 15 категорий и получишь еще 20 бубличков. И 20 этих бубличков, если ты их там конвертируешь в 50, делая те же самые процедуры в течение, не знаю, там, 3-5 дней, вот, превратятся наконец-то в бонусную скидку в 10% на 10 минут, ну, условно говоря. А то же самое применяется отлично в школах. То есть, когда был ковид, мои дети сидели дома, благо у меня дом достаточно большой, загородный, вот, и они сидели вот так вот, думаю, господи, где там наши все там товарищи и прочее. И учились в школах необычных, куда они ходили там с портфелями вот этими вот килограммовыми, просто неподъемными. Учились в школах онлайновых. Та же самая геймификация. Получил пятерочку, получил там красивую наклейку в виде лисенка.
Ачивку.
Ачивку, совершенно верно. Компания Microsoft сделала просто величайший прорыв, когда еще в Xbox 360 придумала такой термин, как ачивмент, ну, к ним позже. А если ты поучаствовал в какой-то общественной деятельности, например, пошел там на семинар или предложил свою тему для следующего урока, как называется, show and tell, да, то есть я вот сейчас что-нибудь вам покажу и о чем-нибудь расскажу. Скажем, вот у меня есть вот собачка, ее зовут там Жучка, вот, и я вот расскажу о том, что это замечательно за порода, и все остальные дети смотрят абсолютно внеурочный сериал. Вот, получи за это стикер в виде собачки, который можно поставить себе на аватарку. У тебя растет уровень, экспа, и как в онлайновой игре, как, не знаю, как в World of Warcraft, да, там, как в Володах онлайн, все остальные школьные ученики на тебя смотрят, такие: о, а эта девочка Маша, что она крутая, раз у нее столько вот звездочек, короче, столько аватарок, столько там выбитых ачивок, победил в Олимпиаде, так ты вообще просто полубог. Это что это, как не геймификация? Абсолютно. При этом это тот же самый школьный процесс, это те же самые уроки, семинары, контрольные работы, диктанты, домашние задания и прочее. Выполнил 5 раз подряд по математике на пятерку. Ну, вот тебе, не знаю, какого-нибудь там Лобачевского тоже еще там дали в виде стикера. А если в конце года у тебя этих стикеров много, тебе еще дадут от этой онлайновой школы вполне реальный мерч. Например, какой-нибудь новый рюкзак школьный. Это же потрясно. То есть игры как именно технология геймификации используются постоянно. Мало того, игры как именно видеоигры используются, к сожалению, пока вот не у нас, и нам нужно об этом очень сильно подумать. Вот, используются в очень многих странах. В частности, в Европе, в так называемой Nordic поясе, вот этом, это которая Дания, Швеция, Исландия, все остальные замечательные страны, не очень дружественно, но это, я думаю, временно, используют тот же самый Майнкрафт, про который я вот только что, на который, простите за вульгарность, гнал, вот, используют для того, чтобы развивать интерес детей к урбанизму. Задание, я много раз рассказывал уже этот кейс, но он не перестает становиться актуальным. Задание звучит очень просто. У тебя в школе раз в неделю 1 час Майнкрафта. Тебе вначале объясняют базовые механики, ну, дети сами зачастую их уже знают, это же дети, господи, что с них взять. Вот. Потом дают домашнее задание. Вот у тебя есть твой район, какой-нибудь там Вазастан, да, где ты живешь там в родном Стокгольме. Вот ты идешь в школу в течение там, 15-20, может быть, минут, если школа далеко находится. Объясни, воссоздай этот район в Майнкрафте полностью. Вот, и покажи, в каких местах тебе неудобно переходить улицу, а в каких местах, например, ты долго стоишь на остановке, если тебе нужно взять автобус. Вот, что бы ты исправил? Вот, воссоздай свой идеальный Вазастан, который будет рядом со школой. И на вопрос, это причем ООН спонсирует еще всю эту программу, как ни странно, то есть это не локальные какие-то интересы, и не в 2-3 школах сделано. Вот, и на вопрос какой-то очередной комиссии, он, зачем вы детям даете видеоигры, дайте лучше математике лишних пару часов, отвечает: ну, понимаете, у нас сейчас нет такой профессии, точнее, есть, очень редко, кто называется урбанист. которая крайне нужна современным городам. Ну, давайте посмотрим, во что превратилась Москва за последние там, 15-20 лет. Да? Это небо и земля, мягко говоря. И сделали это вот те люди, которые сейчас себя называют гордоурбанистами, да, но тогда они назывались как-то там проектировщиками городской среды. В общем, этих проектировщиков городской среды, которых не воспитывают ни один университет, не учат ни одна школа, воспитывают именно интересом через что? Через видеоигру. И это потрясающе. Я уж не говорю о программировании и всем остальном. Ребенок учится программированию. Он хочет стать кодером. Зачем? Ну, чтобы база данных... Давайте будем честны. Да, чтобы базы данных программировать, да, чтобы сервак сидеть поддерживать, чтобы он не падал. Ну, нет, это, конечно, он, естественно, будет потом делать, когда вырастет и поймет, что за это гораздо больше денег платит. Ну, игры же он хочет делать. То есть я много бывал в каких игровых компаниях, вот, многим ребятам помогал с какими-то их проектами, ну, то есть буквально там в офисе сидел. И зачастую... Хотя я был главным редактором журнала «Игромания», там сколько всего, в течение 7 лет, получается, да. Вот это был суперполярный журнал, который сдавался тиражом там под 240 тысяч экземпляров. Был таким феноменом своего времени. Я очень рад, что продолжил к нему, как это, игумен пафнуть и руку приложил, да.
Покупал, я читал.
Отлично. И очень многие ребята, которым сейчас 25, 30, 35 лет, я совсем уже дяденька в этом смысле старенький, приходили и говорили: вы знаете, я вот никогда не думал, что я стану дизайнером UX-интерфейсов, вот, но я так любил видеоигры, читал, и вот слышал ваши призывы о том, что хотите делать игры, учите там математику, дизайн, интерфейсы и все остальное. Хотя я сам не разработчик этих игр далеко. Я никогда не хотел их разрабатывать, я их просто всегда любил, продолжаю любить. И мне стало очень приятно, что я видел несколько десятков таких человек, и они действительно пришли в эту потрясающую индустрию просто из-за каких-то призывов. Мы должны призывать на уровне школы. Не говорить, что эти ваши игры, дебилки-тупилки, сидите лучше, читайте, господи, давайте уж... Будем справедливы, Достоевский отличный писатель, Толстой замечательный писатель и прочее, но какой современной 15-летней москвичке интересны переживания Анны Карениной? Ей будто они интересны лет 25, в 30, а лучше в 35. Вот тогда она точно поймет эту даму. Но 15-летней москвичке дайте возможность покодить видеоигры, дайте боевую фантастику или, ну, ром-ком хорошо, можно. У нас очень сильный перекос в современном образовании. Это, кстати, проблема не только нашей страны, это вообще worldwide, как говорится, то есть глобальная проблема. То, что мы современных детей пичкаем вот старым, что называется, вот классическим образованием, вот, не понимая, что для них оно мало того, что устарело, а б, оно еще сильно отвращает от того, что это образование действительно дает. То есть... Я учился в школе, в общем-то, обычной. В 11 классе мы проходили логарифмическое исчисление. Вот я потом поступил в технический университет, короче, снова изучил, что такое логарифмическое исчисление, интегральное и так далее, да, не вклидываю геометрию. Но зачем оно им? Вы научите их писать простейший код. Это же будет так здорово, когда ты посидел, покорпел часа 2-3, вот, а потом нарисованный твоей же подружкой соседней, например, из соседнего класса, которых учат рисовать попиксельно, например, или, как в наше время сейчас будет уже происходить скоро, дрессировать нейросеть, чтобы эта замечательная овечка побегала по экрану и попрыгала через какую-нибудь ограду. Вот это действительно будет побуждать людей к креативности, к мышлению комплексному, к пониманию того, как все это устроено. То есть Толстому нет ничего плохого, он замечательный. И по вершкам обязательно нужно вдалбливать то, что это круто и замечательно. Но делать это вот таким вот жупелом, с которым мы теперь будем бежать с флагом Министерства культуры, что вот только так, иначе в ГУЛАГ, да не надо. Они просто маленькие. С учетом того, что инфантилизм в нашем мире сейчас распространен, я видел очень много 30-летних людей, которые настолько инфантилы, что, мне кажется, в 15 я уже гораздо больше понимал, как устроен мир, чем они сейчас. Не говорю, что мы были лучше, ни в коем случае. Я не говорю, что следующее поколение будет хуже. Следующее поколение, наоборот, будет замечательнее. Если найти правильные образовательные подходы и игры, с которыми растут. Когда я ввел свою первую игру, ну, у меня папа был техногик, как бы это сейчас сказали, поэтому первый компьютер появился у нас, на секундочку, в 1986 году, да, дома. То есть я их видел с детства. Современное поколение уже выросло с ними. Они уже видят просто потрясающие вот эти игры, они видят Nintendo Switch. Вот у папы дома стоит Xbox, где он, открыв, пардон, пивко, каждую пятницу играет в FIFA. То есть для них это не является чем-то таким вот вау, там, из космоса. Для них это обыденная реальность. Эту обыденную реальность мы очень сильно отстаем вводить в образовательный процесс. Школы сейчас крайне сильно отстают, несмотря на все замечательные вещи, вроде там электронных дневников, вроде вот этих, как-то раньше было, да? не хочется идти там на труды последние? Или сейчас как это называется? Забыл даже, как сейчас в современной школе по-другому труды уже называются.
Ну, у нас это называлось технологией.
Технологии, да, точно, абсолютно. Не хочется идти на какую-нибудь технологию и какой-нибудь свежий скворечник там сколачивать. Там, давай прогуляем, короче, вместо этого купим жвачку Турбо и зарубимся в какой-нибудь там сережке, например, там, поиграем в... не знаю, топ-ган, да, все нормально, отлично, мама с папой как раз там на заводе в этот момент, можно. Сейчас, так, карточка в школе, большой брат watching you, маме сразу от этого завода такой, так, ваш шкет сбежал с урока, а еще им двойку получил. Ну и шкет получает ремня, естественно, уже автоматом дома, ну, условного, конечно, ремня, бить денег в коем случае нельзя. И сейчас это не практикуется, слава тебе, Господи, наконец-то, прошло всего 30 лет. И геймификация это и всего учебного процесса о том, что останешься на последнем уроке, молодец, не прогулял ничего, вообще получи, возьми с полки пирожок. Она будет работать на то, что китайцы называют социальный рейтинг. Знаете, вот сейчас переходя вот от школы вот к жизни большой, ведь страшные штуки творятся в Китае с социальным рейтингом. Вы же слышали про это? В общем, что это такое? Если ты хороший гражданин, вот правильно прочитал учение партии, вот, работаешь, не шалишь, то есть там не приходишь улицу на красный свет и так далее, вот, тебе дают плюсик. Вот в их, соответственно, вот общей системе социального рейтинга. Если ты вовремя там платишь свою ипотеку, вот если ты не косячишь на работе, не появляешься там, не знаю, там пьяным на территории там общеобразовательных учреждений, вот, это плюсик. Но если ты скосякнул, тебе дают минусик. И как в игре The Sims. У каждого человека просто есть буквально свой левел. Страшную передачу смотрел буквально на днях, о том, как это по-настоящему устроено. Ну, передача как, она была алармистская, конечно, потому что она была зарубежными сделана изданиями, которые говорят, что в Китае там все, вот ГУЛАГ цифровой. В какой-то мере ГУЛАГ, но он такой вот цифровой детский сад. То есть мы все понимаем, что в детском саду можно играть с лошадкой и с сабелькой, в детском саду нужно спать в тихий час, в детском саду нужно хорошо кушать кашку. То есть никакого насилия, естественно, нету. Но если ты не играешь с лошадкой в положенное время, не кушаешь кашку и уж тем более шалишь во все время тихого часа, тебе вот зачисляются эти минусики. В какой-то момент эти минусики могут очень плохо влиять на твою реальную жизнь, уже у взрослого китайца. Каким образом? Ну, скажем, у тебя низкий социальный рейтинг. Ну, допустим, если мы берем за максимум 100, у тебя там рейтинг 20. Тебе нельзя отдать детей в детский сад бесплатный, придется платить деньги. Ну, там, ты, допустим, изобретал какие-то кредиты, там, подрался с каким-то там люкангом там во дворе соседнем, да, или каким-то плохим словом председателя МАО обозвал, вот, а тебе не выдают кредиты, вот, у тебя нету льгот каких-нибудь там по проезду, если, например, там тебе больше 60 лет там в общественном транспорте, то есть тебя начинает вот это общество, как в чудесном, но очень страшном сериале «Черное зеркало», вот просто начинает вот так вот сужать, вот, и превращать в полное ничтожество, и говорит, ну, ты можешь исправиться, давай, иди, там, волонтерь, участвуй в программах, не знаю, там, слушай правильные лекции от государства, в конце концов, не знаю, повесь флаг хотя бы Китайской Национальной Республики или портрет там Си Цзиньпина у себя. Ну, это я, конечно, преувеличиваю и утрирую, но, в общем-то, это так. То есть люди ведут себя, китайцы, страна с минимальнейшим количеством преступлений. Вот, и, ну, потому что они сами по себе, они немножко по-другому устроены, все азиаты. У них есть преступления, то все по полной программе, да. А по мелочи они, что называется, по пьяни морду бить не будут. И этот социальный рейтинг сейчас их просто вышкаливает и превращает в шелковых граждан. С одной стороны, это страшно. Да, то есть это вот самый большой брат, который абсолютно следит за тобой. Но то у них там есть, согласно тому какому-то фильму, что я смотрел, специальные камеры, которые с распознаванием лиц. У китайцев очень хорошая технология распознавания лиц, гораздо лучше, чем у американцев или у нас, к сожалению. Вот. Распознают, и ты можешь скачать прилогу, вот, и посмотреть, даже гуляя по улице, вокруг тебя вообще кто ходит. Может, это люди с низким социальным рейтингом, и поэтому я пересяду на другую лавочку в парке от этого плохого человека. Знаете, с одной стороны, страх и антиутопия, да? Но, с другой стороны, вот она, геймификация нашей жизни.
В обратную сторону я читал, что похожее есть в Штатах и очень распространено, где то же самое, только по количеству преступлений, которые вокруг тебя происходят, чтобы не зайти не в тот район. И люди, которые туда перебрались, особенно сейчас вот релоканты, говорят, что очень часто пользуются, потому что не всем дано жить в привилегированных районах, а зато с помощью таких приложений можно выбрать, куда не ходить сейчас вечером, потому что там стреляли.
Вот. Ну, это особенность Соединенных Штатов, да.
Но тоже, соответственно, приложение.
Я никогда не забуду, когда лет, наверное, 15 назад я первый раз был в Сан-Франциско и ходил к одним из наших партнеров в офис. Вот, я туда приехал, Сан-Франциско, достаточно автомобильный город, как все американские города. Ну, я смотрю, что-то там спросил в гостинице, как пройти. Это же были айфонные времена, что называется. Он говорит, ну, в принципе, час туда. Говорит, ну, вы, говорит, не ходите, говорит, пешком. Я говорю, что? Говорит, опасно. Я говорю, что опасно? Говорит, солнце светит вообще, люди там с улыбками ходят. Ну, прогулялся, посмотрел, увидел все и радости, и ужас Сан-Франциско. Это можно нагуглить легко, что называется, в интернете. Вот, дошел в офис, говорит, о, привет, там, типа, там Алекс, там, как твои дела? Говорит, там все нормально. Говорит, что, как там добрался? Там такси дорогое было. Я говорю, какое такси? Пешком на вас дошел, что, всего часок прогулять, я никогда не был в вашем городе. А пол-офиса сбежал, говорит, ты пешком, говорит, шел? Ты, говорю, через вот там серии Комптон, Голливуд и прочее, я не буду называть район, это Лос-Анджелесский район, неважно. Вот сюда к нам пошел пешком. Говорит, давайте сфотографируемся с этим человеком. Он говорит, это самый храбрый человек. Ну, потом я понял, да, по рассказам, и потому что я наблюдал, почему это так выглядело. Ну, это Америка. То есть у нас нету ни гетто, ни национальных районов и прочее. Да и вообще Москва самый спокойный город на Земле. С другими не скажу.
А вот эта система, про которую вы говорили как раз, социального рейтинга, насколько она, вот как на чаше весов, с одной стороны, это такое сильное вовлечение людей в общий процесс с помощью такой вот геймификации. С другой стороны, как вы справедливо заметили, это вот большой брат, который тебя, ну, в какой-то мере заставляет это делать через систему демотивации. Потому что если ты не сделал, то прилетит, соответственно, ответка не просто в виде кармы такой, умозрительный, а в виде конкретных каких-то запретов. Насколько это в современном нашем обществе, которое все больше и больше погружается в цифровой вот мир, туда все больше отдает, в этот цифровой мир всего абсолютно, насколько это нужно вот сюда развиваться?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Очень хороший, отличный, я сказал, потрясающий вопрос, Михаил. И он философский. Я все-таки не философ, а в какой-то мере эксперт видеоигровой. Так вот, человечество за последние 200 лет совершило такой вот технологический и в какой-то мере философский смысловой прорыв гораздо более сильный, чем за последние 20 тысяч лет. Все спасибо технологиям родным. То есть если, такой я люблю говорить пример, у Менделеева Дмитрия Ивановича, в общем, великого ума, была целая работа, ну, не научная, а какая-то научная статья, на тему того, что к 1950 году, он же жил в 19 все-таки веке, вот, будет большой коллапс всей экологии, потому что слой, значит, лошадиного навоза в Москве составит 3 метра, да, с увеличением количества населения, экстраполяцией и рост населения. Был немножко неправ. Но, возвращаясь к технологиям, они развиваются гораздо быстрее, чем развиваемся мы, как экологические, господи, чем мы, как, собственно, вид природный. То есть мы, Homo sapiens, вообще-то особенно сильно не меняемся, там последние уже там где-то лет миллион, примерно, плюс-минус. Ну, там, может, волос стал немножко поменьше на теле. Вот. Но мы приспособлены для того, чтобы брать палку-копалку, отпугивать хищников, жить в социуме и кремнием высекать себе огонь. И такими мы были очень долго. Тем, кем мы являемся сейчас, то, что, во-первых, на нас уже, есть одежда, это тоже изобретение, буквально там 10 тысяч лет назад стали только. Сообразили, что трусы — это удобно, как говорится, да? Сообразили, что средства массовой информации удобны, там, буквально это 200 лет назад. Сообразили, что читать нужно 100 лет назад. Сообразили, что радио и телек — это круто, там, не знаю, 50-70 лет назад. Вот. Сейчас мы живем в настолько тотальном информационном мире, что мы к нему просто не готовы. Мне кажется, что у нас, ну, знаете, как у Герберта Уэллса в «Машине времени», очень скоро может случиться некое добровольное разделение человечества. Там, помните, у них там были Элои и Марлоки, кажется, да, вот назывались вот две эти касты, я не назову это расы, да, о одних и тех же людей будущего. То, что некоторые люди окончательно идут в матрицу, я не против этого, это, наоборот, хороший выход. Я был несколько раз в такой замечательной стране, как Индия, но не с фасадной ее части, а с задней стороны. Ну, то есть у человека есть набедренная повязка, у человека есть плошка риса в день, и, в общем-то, ему норм. Да не норм ему. Вы ему дайте VR-шлем, как в «Первому игроку приготовиться», да, в прекрасном фильме, имеем прекрасной книжки, и, в общем-то, он будет жить в райских кущах. Он откажется от этого? Не факт. Вот. Будут люди, которые уйдут в что-то, что будет называться новой религией. Я сейчас не кощунствую ни в коем случае, они могут старыми легко пользоваться. То есть, если вы сейчас поедете куда-нибудь на Влаам, например, да, вот там люди, многие очень сознательно действительно уходят от того, что происходит вокруг. Потому что там все просто, понятно, у тебя есть Бог, у тебя есть правила, у тебя есть настоятель, у тебя есть твоя весьма вкусная еда там каждый вечер. А многие люди, наоборот, будут всем этим, это уже полнейший киберпанк, управлять. И получать с этого свой гешефт в виде, там, не знаю, электричества от людей, как в матрице, вот, или работы других людей за возможность в эту матрицу, например, пойти. Или, я сейчас вообще, наверное, кощунствую уже, да, за возможность продлевать в цифровом виде свою жизнь. То есть, когда вот это дряблое тело уже окончательно исчезнет и отомрет, ты все равно останешься. И это не будет сделано в таком пошлом виде, как показывается зачастую в фантастических книгах или в фильмах. Тебя не будут в каком-нибудь андроиде там вживлять там, или там, клонировать свое тело. Хотя кто знает, куда дойдет технология, да? Вот. А ты просто будешь неким цифровым чем-то, вот частью экосистемы. Мы, человечество, стоим буквально вот в зачаточном пути вот этого самого лютого, жуткого, абсолютно антиморального, античеловеческого киберпанка. Сейчас мы все это пока еще не понимаем. Мы пользуемся этими приложениями, говорим, о, смешно. Мы рисуем картинку и говорим, нарисуй-ка мне, пожалуйста, мопса, который на лыжах катится с горы Эльбрус. И нейросетка тебе такая пчух, делает. И 90% иллюстраторов, ну, не суперкрутых, а средней, скажем так, категории, лишаются моментальной работы, да, потому что они, в общем-то, не нужны. Так куда далеко с примером ходить? Господи, я ежедневно читаю новости из многих разных источников, и прекраснейшее информагентство, которое называется РИА Новости, посмотрите, как у них оформлены лангриды. Каждая картинка очень классно нарисована, интересно, иногда очень иронично. Нейронка. И там написано «Источник изображения — нейросеть». А раньше работал целый штат иллюстраторов, которые должны были это проецировать, и фотографов. То есть мы стоим на пороге гигантского эволюционного человеческого скачка. К нему нужно готовиться и заранее себе дать понять, в первую очередь себе, не обществу. Я ни в коем случае ничего не пропагандирую. Я за все возможные варианты. Либо ты с этим глобальным скачком, и тогда, извини, это киберпанк. Это не Алиса Селезнева, кто летает на Марс, дружок, это бегучий по лезвию бритвы, скорее всего.
Не роман Гибсона.
Абсолютно. Совершенно точно, Михаил. Вот. Либо ты за пределами всего этого, ну, тогда у нас очень большая природа обширная в России, у нас много лесов, есть тайга, есть там лесостепи, ну, живи в лесу, молись к лесу. Это никто тоже не должен запрещать ни в коем случае. То есть общество не должно быть, как в Китае. Вот есть большой брат, и если даже там в Тибете какой-то монах, все равно вот тебе социальный рейтинг. Хотя монах даже не знает, что такое социальный рейтинг, что такое мобильный телефон, и, в принципе, он сидит
и будет молиться. Социальный рейтинг, кто он такой.
Абсолютно. Да, в какой-то мере. Вот. Либо пятый вариант – сидеть... Пятый, третий. Третий вариант – сидеть и наблюдать, смотреть, во что мы превратимся. Мы живем действительно в большой, фантастической, антиутопической уже видеоигре, и мы находимся только в стадии самого пролога. По моим прогнозам, ну, лет через 50, надеюсь, я не доживу, хотя если вдруг технологии продления жизни, я бы не отказался от этого, мы не узнаем современное человечество. То есть мы сейчас, если посмотрим на то, чем мы были, ну, хотя бы там в начале нулевых, вспомним, в общем, носили те же джинсы вроде, да, уже даже у кого-то были мобильные телефоны, но сейчас абсолютно умерли газеты.
Сейчас новое поколение телевизор использует как для PlayStation монитор, как пел один классик, да. Сейчас у нас появились социальные активности. У нас даже у любой, извиняюсь, там тети Мани из подъезда есть WhatsApp, в котором есть чатик подъезда, где она может сказать: «Вчера дверьми громко хлопали, а сверху громко топали, обратите внимание». А раньше это, ну, передавалось каким-то сарафанным радио. Мы живем в мире абсолютно новых коммуникаций, мы живем в мире реальности. Мы живем, в конце концов, если не о политике сегодня ни в коем случае, мы живем в мире тотального фейк-ньюс. И если где-то идет война, то она идет, не побоюсь этого слова, не показаться кощунственным, в первую очередь в информационном пространстве. Кто громче о чем-то говорит, тот говорит свою полуправду, потому что правды нет ни с одной, ни с другой, ни с третьей, ни с пятой зачастую страны. Мы все живем в этом инфополе, которое представить себе, ну, буквально там лет 30-40 назад было просто невозможно. Потому что, помните такую старую советскую поговорку: если в газете написали, значит, правда, да? Сейчас, если бы кто-нибудь что-нибудь где-нибудь написал, изначально неправда. Причем здесь при всем игры, ну, возвращаюсь к своему первому тезису. А это все есть видеоигра. Страшно антиутопическая. И играть в нее надо по тем же правилам видеоигры. Не в смысле, как GTA. Взять, не знаю, угнать чью-нибудь машину там и кому-нибудь, пардон, набить морду в подворотне. А играть по правилам понимания, что есть рейтинги, есть ачивки, есть достижения, есть фейлы, есть наказание за игры, есть бан, который тоже, если ты совсем себя плохо будешь вести, к тебе рано или поздно придет. То есть если и видеоигры изначально начинались как такая немножко пародия и копия на жизнь человеческую, то сейчас мы превращаемся в пародию и копию видеоигровых механик.
Все, я правильно понимаю, что вы имеете в виду? В этом мире либо ты бездумно играешь по правилам, которые за тебя написали, три варианта, либо играешь по правилам, либо отказываешься от игры совсем с вытекающими последствиями, либо знаешь правила, не играешь в свою игру, ну, условно говоря.
Так и есть. Ну, помните, как в старой замечательной песне «I fought the law and the law won», да? То есть я попытался побороться с законом, но закон победил, да? Ну, это вот скорее второй такой вот будет вариант, это будет самый такой вот жесткий. Ну, вот этот вот чистый вот киберпанк, там, как «Киберпанк 2077», шикарная игра, да, которую я обожаю, вселенная вся прекрасная. Там вот как раз все вот главные герои, независимо от того, какого ты себе выберешь, они вот играют вот, типа, в свою игру. Но там есть персонажи, которые действительно отказываются играть в это. И, мне кажется, в этом технократическом абсолютном мире, вот, который будет одной большой видеоигрой, надо позволить этим людям действительно жить своей жизнью. Пахать в поле, да, вот, и не пользоваться электричеством. Ну, смотрите, вот Соединенные Штаты Америки в этом смысле тоже прекрасная страна. Они когда-то объявили, и, собственно, почему такой поток эмиграции был на Новой Земле, что у нас полная религиозная свобода. Вот во что ты веришь, не знаю, хоть там в черта, хоть в лешего в лесу. Главное, мы тебя не тронем. Вот, налоги только плати. Вот, а в остальном... И там существуют такие народы, например, как амиши, да? То есть это люди, которые навсегда застряли где-то примерно в середине 19 века, которые до сих пор ездят на каретах, вот, которые ходят в этих женщинах в нелепых чипцах, мужчины с бородами, вот в этих вот шляпах. Вот это дико смешно выглядит, когда ты идешь в каком-нибудь Лос-Анджелесе, слева там развратный Голливуд, справа не менее развратная Санта-Моника, девушки чуть не топлес, и среди этого такие топают амиши, потому что по обуви у них нет запретов, поэтому они там в нью-балансах все расхаживают. Вот. Но при этом они живут без электричества, без телевизора, без радио, без всяких интернетов, коммуникаторов и прочее. Максимум их технологий — это керосин. Нормально живут, хорошо, высокая рождаемость, налоги платят, пашут опять же в поле. И мне кажется, таких вот амишей условных будет достаточно много, потому что многие люди будут сознательно отказываться от технологий. И возвращаясь опять же к играм образованию, в школах важно сейчас об этом тоже рассказать. Что теперь ты батареечка всей матрицы, дружище, и ты от этого не отвертишься. Ну, вот сын моей очень хорошей подруги, он сидит и прям мечтает, в первом классе учится всего-навсего, еще такой ребенок такой недостаточно осознанный. Говорит, кем ты хочешь стать? Я, говорит, хочу стать программистом, потому что это круто вообще делать там, не знаю, там игры, например, те же самые, или зарабатывать много денег, потому что мне бабуля рассказала, что программист много денег зарабатывает. Я говорю, дружище, ты понимаешь, что когда ты школу закончишь, это будет там через 10 лет, Вот, программисты, в общем, не будут нужны, потому что вместо тебя весь этот код, где ты сейчас на курсах занимаешься для первоклассников, будет писать нейросеточка. Вот. Человек отказывался верить несколько месяцев в это, потом сказал, ну да, Саша сказал, короче, что, пожалуй, не нужны, подумаю, чем бы еще заняться в этом мире. А это все нужно объяснять. Потому что все профессии, которые мы зачастую получили в университетах, я вот инженер-радиотехник, ну, кому сейчас нужны гетеродинные лампы? Ну, разве что мне в музее где-нибудь выступать, если что. Вот. А кому сейчас нужна печатная пресса, которой я посвятил там 15 лет своей жизни? Ну, это смешно. Скажите, где в вашем районе находится ларек «Союзпечать»? Что? Нет, да? Кому нужны веб-сайты? Ну, есть еще некоторые вот такие старики вроде меня там пользуются, вот РИА Новости зашли посмотреть. Ну, вообще-то мы на телегу все подписаны, и там гораздо удобнее получать эту информацию. Все меняется настолько стремительно и быстро, что та же самая школа в игровой форме должна обучать быстрой эволюции тебя. Отличный пример, игра «Цивилизация», да? За 10-часовую сессию, ну, или можно там 8-часовую, если вы совсем на ускоренном режиме играете, можно пройти всю эволюцию человечества. От палки-копалки до атомной бомбы и до нейросети. Вот как в последней, например, тоже версии «Цивилизации». Школа должна быть как та же самая «Цивилизация». Учить, подстраиваться, адаптироваться, каждый год менять учебную программу в зависимости от того, что у нас сейчас в трендах. Если все дети играют в Roblox, не запрещайте, возглавьте. Сообразите, как его использовать для того, чтобы на трудах сидеть и не скворечник этот чертов, которых я выпилил, не знаю, штук 50 за все эти годы. У нас достаточно был ленивый учитель труда. Вот он обычно говорил, так, сегодня, говорит, вытачиваем, говорит, ручку для напильника, или там сожжаем скворечник. Такой, о, господи. Вот, я не знаю, сколько скворцов столько не было в окрестностях наших школ, сколько было скворечников. Вот, адаптироваться под это. Учите учителя технологии, как сейчас называется, Роблоксу, и теперь мы в Роблоксе строим, я не знаю, что, дворец, скажем там, или какую-нибудь там больницу, или новый дизайн школы нашей, что будет тоже интересно. Заодно посмотрим, потом проанализируем, и поймем, что в нашей школе, например, не хватает там дополнительного спортзала для игры в условный волейбол. Вот. Игровые механики, они настолько плотно сливаются с нашей жизнью, что наша жизнь превратится в очень большую игру очень скоро. Извините за антиутопические какие-то вещи, но это объективная реальность, братцы. Игры — это очень хорошо. И не понимать их, и отрицать наше время крайне недальновидно.
Под конец хотелось бы вспомнить, как раз у нас в гостях около месяца назад, как раз я был ведущим, был наш разработчик Виталий Шутов, который очень еще в нулевых годах код сделал доступа код доступа рай. Как раз вот код доступа рай очень сильно вспоминается в плане антиутопичности и мрачности этого мира, где все подключены к этой сети, глобальной, к этой реальности, и что из этого, собственно говоря, получилось. А это было, собственно говоря, еще 20 лет назад. Uh-huh. Вот тем энтузиастам так сказано, как маленький намек. К сожалению, вот мы туда.
Виталий пророк. А, вы знаете, сейчас скажу, может быть, не очень тему такую вот веселую, но тем не менее связанную с играми. Сейчас мы очень часто и в новостях, там, и у каких-то военкоров и прочее, видим кадры с СВО. Если эти кадры снимаются с камеры GoPro-шки, которые закреплены на шлеме у какого-нибудь бойца, это Call of Duty. Вы понимаете, что это Call of Duty. И очень многие люди, молодые в том числе люди, они играли в Call of Duty. То, что мы видим с кадров дронов, ну, это чисто любой авиасимулятор. Вот, более-менее. Особенно фантастические еще. Вот, потому что они действительно сидят, эти вот бойцы, которые сидят в шлеме виртуальной реальности. В руках у них геймпад, он же джойстик у нас в России, почему-то до сих пор называется, хотя это совсем разные вещи. Ну, неважно, пусть будет джойстик. Вот. Это видеоигра. И я недавно слышал интервью одного очень опытного военного аналитика, который говорил, что это в голове порождает очень странный синдром. Он порождает его как в видеоигре. То есть ты летишь на этом дроне, у него заканчивается заряд батареи, и тебе этот дрон, ну что, посреди поля, что ли, бросать? И поэтому просто ты его втыкаешь в ближайший объект, который тебе кажется более-менее интересным, инфраструктурным. И зачастую это порождает, что американцы писали по этому поводу исследования, после того, как они стали применять дроны там, в Афганистане и в других своих войнах. Вот. Это порождает желание этот дрон использовать как можно более с толком. То есть ты видишь, идет машина. Вот. Понятно. А может, там были военные, а может, там были гражданские. Неважно, главное, чтобы дрон был использован. Это ПТСР похлеще всего остального бывает. Очень страшная вещь. Но современная война, как бы цинично сейчас это ни звучало, это очень жестокая, античеловечная, но это видео, блин, игра. Call of Duty, либо авиасимулятор. Страшно.
Хотелось бы,
на этой неоптимистической ноте лучше не надо заканчивать, конечно. Вот. Я все-таки, и, как знаете, вот там, как Марлен Хуцый говорил, да, и все-таки я верю, да, все-таки я верю, что человечество окажется гораздо умнее. Мы, несмотря на все наши войны, несмотря на все наше безразличие, мы стали весьма гуманны последние столетия и тысячелетия, сейчас тем более. У нас, грубо будет сказано, даже войны сейчас более гуманно ведут. Ну, слушайте, давайте вспомним. Алана Тюринга 100 лет назад, да, отменили просто за то, что он был немножко человеком нетрадиционной ориентации. Сейчас это не совсем приветствуется в традиционных обществах, но, в общем-то, окей, с этим жить можно. Джордана Бруно отменили, сколько там, 300 лет назад, за то, что он просто сказал, что Земля круглая. Да? Сейчас бы это совсем казалось какой-то дикцией. Еще не просто отменили, еще и сожгли. Вот. А сейчас мы все-таки стали лучше. Я надеюсь, что технологии хоть и поработят нас в каком-то смысле, но сделают нас в глобальном плане лучше.
Ну вот на этой уже ноте согласен закончить более позитивной. Спасибо большое за то, что приняли участие в нашей записи. С вами была программа «Точка сборки». Для вас работал ведущий Михаил Симутов. Всего доброго.